Глава 14. Нам нужно несколько хороших ребят. Кассиди. В первый момент я решил, что мы столкнулись со скелетом. Затем я присмотрелся и понял, что поверх костей все-таки была натянута кожа, хотя ее сероватый цвет и впрямь придавал ей очень мертвенный вид. Сходство с трупом особенно усугублялось тем, что бледную фигуру окутывал словно саван и сине-черный плащ с капюшоном. Лишь разглядев морщинистое лицо с короткой щетинистой седой бородой, я понял, что наш гость на самом-то деле очень старый человек, очень старый. Он выглядел таким слабым, что того и гляди рухнет, и отчаянно цеплялся за витой черный посох, казавшийся единственным, что удерживало его на ногах. И все же, когда он стоял, рассматривая нас, глаза его выглядели яркими, а улыбка уверенной.
«Я правильно вас расслышал, мальчики?» — спросил он надтреснутым голосом.
«Прошу прощения», — нахмурился Брокхерст, поглядев на него. Старец презрительно усмехнулся и повысил голос.
«Я сказал, я правильно вас расслышал, мальчики!» — рявкнул он. «В чем дело? Вы глухие?»
«Извините, пожалуйста», — поспешно вмешался я. «Прежде чем мы сможем вам ответить, нам надо бы узнать, что, по вашему мнению, мы сказали». Старик с минуту подумал, а потом вдруг резко кивнул.
«Знаешь, ты прав», — хихикнул он. «Очень сообразительный в юноша».
Он начал крениться, но подхватил себя, прежде чем упал.
«По-моему, я слышал, как ты сказал Розовому, будто набираешь войско для разгрома какой-то армии», — заявил он, ткнув большим пальцем в сторону Брокхерста.
«Меня зовут Брокхерст, а не Розовый», — зарычал бес.
«Ладно, братвурст», — кивнул старик, — «незачем так сердиться. Я Брокхерст!»
«Вы расслышали правильно», — снова вмешался я, надеясь, что старик уйдет, как только удовлетворят его любопытство.
«Хорошо», — провозгласил старикан, — «считай меня в своих рядах. Мы с Чернышом давненько не бывали в хорошем бою».
«Давненько это как, не один век?» — фыркнул Брокхерст.
«Поосторожнее в выражениях, братвурст», — предупредил старец. «Мы, может, и старые, но можем еще научить вас паре способов выигрывать войны».
«А кто такой Черныш?» — спросил я. В ответ старик выпрямился во весь рост, ну, почти выпрямился, и похлопал по своему посоху.
«Вот это и есть Черныш», — гордо объявил он. «Самый отличный лук, когда-либо вывезенный из Лукании, а там хватает отличных луков».
Тут я понял к своему огромному удивлению, что этот посох — натянутый лук, с намотанной вокруг него тетивой.
Он не походил ни на один когда-либо виденный мною лук, выглядел бугристым и неровным, но надраенным до блеска, и почему-то напоминал живое существо. «Минуточку», — сделался вдруг внимательным Брокхерст, — «я так понял, что вы родом из Лукании?»
«Точно», — усмехнулся старик. «Аяксом меня звать. Не было еще войны, способной свалить старого Аякса, а видел я их немало».
«С вашего позволения, сударь, мы на минутку уединимся?» — оправдываясь, улыбнулся Брокхерст.
«Разумеется, сынок», — кивнул Аякс. «Можете не спешить».
Я не понял внезапной перемены в поведении беса, но тот казался очень настойчив, когда сделал мне знак, дернув головой, и поэтому я нагнулся поближе, чтобы послушать, что он хочет сказать.
«Наймите его, босс!» — прошипел он мне в ухо.
«Что?» — ахнул я, не веря своим ушам.
«Я сказал, наймите его!» — повторил бес. «Я, возможно, и не способен много вам предложить, но могу дать совет. И сейчас мой совет — нанять его!»
«Но он же... он с Лукании!» — перебил меня Брокхерст.
«Босс, в этом измерении изобрели стрельбу из лука. Луканцы любого возраста на дороге не валяются. Если у вас действительно на шее война, наймите его. Он может склонить чашу весов в нашу пользу».
«Если он настолько хорош, — прошептал я в ответ, — то можем ли мы позволить себе такого дорогого?»
«Один золотой подойдет», —
Зубасто улыбнулся Аякс, добавив к нашему совещанию и свою голову.
«Я принимаю ваше предложение».
«Превосходно!» — просиял Брокхерст. «Минутку!» — в отчаянии завопил я. «У меня есть партнер, и он...»
«Знаю, знаю!»
— сдерживающе подняв руку, вздохнул Аякс.
«Я слышал, как ты говорил об этом Братвурсту».
«Я Брокхерст!» — проворчал бес, но сделал это, улыбаясь.
«Если твой партнер не сможет найти подмогу, то мы наняты!» — рассмеялся, качая головой старик. «Это немножко странно, но ведь нынче странные времена».
«Это точно», — пробормотал я про себя. Я начинал думать, что говорил слишком громко, беседуя с Брокхерстом.
«Однако вам следует знать кое-что, в юноша», — доверительно шепнул мне Аякс. «За мной следят».
«Кто?» — спросил я.
«Точно не знаю», — признался он, — «пока еще не разобрался. Следит маленький голубой парень в углу, позади меня».
Я вытянул шею, посмотрев в указанный угол. Тот был пуст. «Какой парень?» — удивился я. Аякс повернул голову со скоростью, никак не вязавшейся с его хрупкой внешностью.
«Проклятие!» — выругался он. «Снова он за свое. Говорю вам, в юноша. Потому-то я и не могу разобраться, чего ему надо».
«Разумеется, Аякс», — успокаивающе сказал я. «В следующий раз ты его поймаешь». Тихий ужас. Без способностей. А теперь еще и старый луканец с галлюцинациями. Мои мысли прервало легкое похлопывание по плечу. Я обернулся и обнаружил высящегося надо мной горгула. «Ваш заказ готов, сударь», — сказал он сквозь постоянную улыбку. — «Мой заказ? Да, пройдите, пожалуйста, вон туда». «Тут должно быть какая-то ошибка», — начал было я. «Я не...» Горгул уже ушел, тяжело ступая обратно к стойке. Я подумал, не отмахнуться ли от него, а затем вспомнил о его размерах и выражении лица и решил, что мне следует устранить возникшее недоразумение вежливо. «Извините», — сказал я своим подопечным, — «я сейчас вернусь».
«Не беспокойтесь о нас, босс», — отмахнулся Брокхерст.
Меня он не успокоил. Я сумел добраться до стойки, не стукнувшись ни обо что и ни о кого мечом. Такой подвиг вызвал у меня в первый раз за этот день подъем духа. Подбодренный таким успехом, я приблизился к горгулу. «Я не помню, чтобы что-то заказывал», — вежливо заявил я.
«И я вас не виню», — проворчал сквозь улыбку горгул. «Провалиться мне на этом самом месте, если я понимаю, как может кто-то есть подаваемую здесь мерзость. Но это был просто способ увести вас подальше от тех двоих», — пожал плечами горгул. «Видите ли, я робею».
«Из-за чего робеете?»
«Хочу попросить у вас работу».
Я решил, что в будущем мне определенно придется говорить на пониженных тонах. Мой тихий разговор с Брокхерстом, кажется, привлек внимание половины базара. «Слушайте,
Гэс», — подсказал горгул.
«Да, ну, Гэс, я на самом-то деле не нанимаю».
«Знаю, нанимает ваш партнер», — перебил Гэс. «Но вы здесь, а он нет, поэтому я решил расписать вам свой товар, пока окончательно не заполнен список членов команды запасных».
«О», — произнес я, не зная, что еще сказать.
«Как я понимаю», — продолжал горгул, — «мы можем принести вам большую пользу. Вы ведь пентюх, не так ли?»
«Я спента», — натянуто признал я.
«Ну, если мне не изменяет память, военные действия в этом измерении технологически не слишком высоко развиты».
«У нас есть арбалеты и катапульты», — уведомил я его. «Во всяком случае, наш противник ими располагает».
«Я именно об этом», — согласился Гэс. «Примитив. Чтобы остановить такое войско, вам понадобится всего лишь поддержка с воздуха и немного огневой мощи. Мы можем предоставить и то, и другое, и будем работать задешево. Оба за один золотой».
Теперь я был уверен, что недооценил рыночную стоимость золотых, и все же цена выглядела соблазнительной. «Не знаю, Гэс», — осторожно сказал я, — «Аякс считается очень хорошим лучником».
«Лучники!» — презрительно фыркнул горгул. — «Я говорю о настоящей огневой мощи, о той, какую может вам предоставить мой партнер».
— «А кто ваш партнер?» — спросил я. — «Он, случайно, не низенький и голубой, а?» «Нет», — ответил Гэс, показывая в противоположный угол. «Это гремлин. Он зашел вместе с луканцем».
«Гремлин?» — переспросил я, следуя взглядом за его перстом. «И верно. На стуле в углу сидел маленький, смахивающий на эльфа субъект. Озорные глаза так и плясали на его мягком голубом лице, когда он молча кивнул мне в знак узнавания. Я рефлекторно улыбнулся и кивнул в ответ. Мне явно требовалось извиниться перед Аяксом».
«Я думал, гремлинов не существует», — небрежно заметил я Гэсу.
«Так думают многие», — согласился Гаргул. «Но сами видите, они вполне реальны».
Я не был в этом уверен. За ту долю секунды, на какую я отвел глаза от гремлина, чтобы поговорить с Гэсом, тот бесследно исчез. У меня возникло искушение пойти поискать его, но Гэс уже говорил дальше.
«Секундочку, я сейчас познакомлю вас с моим партнером, он где-то здесь».
С этими словами Гаргул начал шарить по собственному телу, щупая себя под мышками и вглядываясь в складки у себя на коже. Я с любопытством следил за всем этим, пока мое внимание не привлекла ящерка, вылезшая из одного сложенного крыла Гаргула и теперь пристально смотревшая на меня с правого плеча Гэса. Она была не больше 3 дюймов длиной, но пылала ярким оранжевым светом. По коже ящерки ползали жившие, казалось, самостоятельной жизнью узоры из красных пятен. Общий эффект был поразительно прекрасен.
«Это ваша ящерица?» — спросил я.
«Вот он!» — победоносно гаркнул Гэс, срывая рептилию с плеча и сажая ее себе на ладони. «Познакомьтесь с Берфертом. Он тот самый партнер, о котором я вам говорил».
«Здравствуй, Берферт», — улыбнулся я, протягивая палец, погладить его.
Гаргул прореагировал очень резко, отдернув ящерку за пределы моей досягаемости.
«Поосторожнее!» — воскликнул он. «Это хороший способ потерять палец».
«Я не собирался причинять ему вреда», — объяснил я.
«Да нет, это он мог навредить вам», — возразил Гэс. «Берферт Саламандр, ходячая зажигательная бомба. Мы с ним ладим, потому что я одно из немногих существ, способных не сгореть дотла, когда прикасаюсь к нему».
«Ага», — внезапно понял я. «Так значит, говоря об огневой мощи...»
«Я имел в виду огневую мощь», — закончил Гэс. «Берферт очистит от них землю, а я обработаю их с воздуха. Ну, что скажете, по рукам?»
«Я... мне надо будет... обсудить это со своим партнером», — промямлил я.
«Прекрасно», — просиял Гэс. «Я начну собираться».
И исчез, прежде чем я успел его остановить. Я всем весом навалился на стойку, лихорадочно желая скорейшего возвращения Ааза. Словно в ответ на мои мысли, мой партнер ворвался в трактир, а следом за ним и Танда. Приветствие замерло у меня в горле, когда я увидел, какой он хмурый. Настроение у Ааза было не лучшее.
«По-моему, я велел тебе ждать снаружи», — проревел он мне.
«Успокойся, Ааз», — утешила его Танда. «Я думала, ему будет удобнее ждать здесь. Кроме того, нет причин расстраиваться. Мы здесь, и он здесь. Ничего не стряслось».
«Ты не заключал никаких сделок с дьяволами?» — с подозрением спросил Ааз.
«Я даже не разговаривал с ними», — запротестовал я.
«Хорошо», — резко бросил он, слегка смягчаясь. «Тогда еще не все потеряно, малыш».
«Я ж тебе говорила, что он сможет не попасть в беду», — победоносно улыбнулась Танда. «Не правда ли, красавчик?» Как ни старался, я не мог заставить себя ответить ей.